大家好，в эфире снова Lowaycast и ведущий у микрофона Альберт Криской, он же Алик Криской, он же Папа Ху-Ху. Сегодня будет говорить в очередной раз на тему, в которой он плавает абсолютно. А все почему? Все потому, что я очень мало слушаю музыки. Не знаю, как вы, наши слушатели, все-таки раз вы слушаете подкасты, есть надежда, что вы слушаете еще и какую-то другую тему, то есть музыкальную, например. Но я, признаю честно, я подкасты пишу, подкасты не слушаю и музыку не слушаю тоже. Вот такая вот у меня, вот такой вот у меня coming out сегодня. И в гостях у меня человек, который музыку не только слушает, но еще и пишет. В гостях у меня Антон Богданов. Это человек, который китаист, который переводчик, который музыкант и который тусил и участвовал в сессионах с самыми разными китайскими музыкантами. Антон, ну, быстренько представься нашим слушателям, чтобы они сразу поняли, с кем они сегодня имеют дело.
Привет, Альберт. Еще раз спасибо за представление. Всем добрый день. Меня зовут Антон. Я являюсь человеком, который заправляет проектом Pool of Light с китайским названием Guangyuan. Это проект в жанре дрон-музыки, дрон-психоделическая ambient-музыка. Занимаюсь этим проектом около 3 лет. Последние 3 года, которые я провел в Китае, вот, я делал эту музыку. У меня был, в принципе, неплохой опыт гастролей. Не по всему Китаю, но, тем не менее, играл с более-менее интересными музыкантами. Регулярно выпускаю музыку, так что, я думаю, сегодня будет о чем поговорить.
Антон, ну я вот слушаю, условно говоря, когда слушаю Муслима Магомаева, не знаю, Аллу Пугачеву, вот такие имена. Как можно вообще сейчас сделать такую музыку, которая называется дрон-музыка? Я вот послушал твои треки, и потом мы анонсируем нашим слушателям даже, что я с одним из этих треков сделал. Вот как в Китае такая музыка может существовать? Ведь она же антикоммунистическая, нет?
Ну, это очень такой сразу вопрос в лоб, скажем. Моя задача, вот какой я вижу свою задачу здесь. Ну, во-первых, давай начнем с того, что задачи здесь никакой нет, да. Но это музыка, которая, на мой взгляд, максимально свободна от каких-либо смыслов, идеологии и направленности. Почему, например, вот если мы говорить будем про подобную музыку в Китае и, ну, и какую-то, в принципе, вот много андерграундной музыки, а в чем интерес? В том, что такие жанры, как панк, например, да, такие жанры, как хэви-метал, как рок, ну вот они ассоциируются всегда с чем-то протестным, ну или, по крайней мере, вот их изначальная такая форма, она, ну, предполагает какое-то инакомыслие, либо какое-то сопротивление. А в Китае это все, конечно же, ну, по определенным причинам лишается вот этой протестной нотки и становится таким домашним, скажем, ручным, таким ручной панк-рок такой, домашний хэви-метал, да. А вот в этой же музыке, в ней изначально нет ничего, никакой заявки на какое-то там свобода мысли или там на какое-то противление или антисоциализм или антикоммунизм. Поэтому эта музыка в этом плане, она свободна от каких-либо автокрасок. И в этом ее тоже, наверное, прелесть какая-то.
Но ведь получается, она, молодежь, ничему не учит, она не воспитывает. Она не воспитывает музыкальный вкус, она не прививает любовь к партии, она не воспевает достижения социализма. Вот как такая музыка в Китае, она действительно получается, слушай, проходит, опять-таки, конечно, у меня в голосе есть стёб, конечно, есть ирония, постирония, метаирония и прочее. Но вот получается такая музыка. Давай просто нашим слушателям поставим сейчас, вот зазвучит на... Я знаю, что треки у тебя по 15-20 минут, все-таки мы 20 минут не будем ставить, но сейчас мы поставим маленький кусочек, буквально там полминутки, послушайте то, о чем мы говорим. Вот прозвучит сейчас типичный представитель дрон-музыки.
Thank you.
как такая музыка может в Китае не контролироваться властями?
Да, вопрос опять же в лоб, как она может не контролироваться. Это, кстати, может отсылать нас к тоже такой вот этой проблеме китайской с контролем за мероприятиями, за концертами, да. То есть если устраивать какой-то концерт, какой-то, ну, такой, скажем, не на 10 человек, да, то зачастую все так или иначе сталкиваются с тем, что этот концерт, его надо шэнпи сделать. То есть нужно его
согласовать.
Согласовать, да, его нужно провести согласование, для этого нужны бумаги. Выступающий должен предоставить, я видел эти бумаги просто, никогда сам не подписывал, но видел. Выступающий должен предоставить, значит, список композиций, ну, соответственно, их название и тексты песен. И потом уже орган, получается, тот, который это все утверждает, он на основании вынесенного решения, он уже постановляет, быть или не быть. Но это что касается тех концертов и мероприятий, которые нужно шэнпи. Можно их и не шэнпи, можно не согласовывать мероприятия, но нужно понимать, где ты их проводишь и как ты их проводишь. Вот. Поэтому возвращаясь к вопросу о том, как такую музыку не может контролировать партия. Да, в общем, просто партия, скорее всего, даже не знает о такой музыке, поэтому здесь вопрос не встает вообще никакой.
Не верю, партия знает все, Антон. Я думаю, что ты оптимист, судя по твоим словам. Ну, хорошо, а я правильно понимаю, что поскольку нет слов, то как бы вроде и большой опасности нет. То есть у тебя есть просто некий набор из 7 нот, который... Вся, конечно, музыка — набор из 7 нот. Хорошо, но у тебя есть... музыка, нет слов, и, соответственно, у тебя там нет мощной ажитации, то есть это все-таки действительно не панк-рок, пусть даже без слов, там не хэви-метал, то есть не ожидается, что аудитория будет крушить стулья и прочее. И, кстати, вот, подожди, а такой вопрос. Что происходит на типичном концерте дрон-музыки в Китае? То есть все стоят и такие... движутся в такт, покачиваясь в виде армии восставших зомби, или наоборот, там, не знаю, погружается в медитацию, достигает каких-то глубин даосских осознаний и превращается в бабочку?
Превращается в бабочку, да. Референция понятна. Скажем так, вообще вот этот твой вопрос, он, ну, подразумевает множество уже всяких интересных мыслей, ответов, и у меня, ну, скажем так, сразу всплывает много интересных идей для обсуждения. Начнем с того, что вообще, что такое дрон, вот именно вот в английском понимании этого слова? Дрон — это гудение, это звон, то есть это музыка, которая предполагает довольно монотонное звучание и по такое постепенное развитие, скажем. По-китайски, вот если мы будем обращаться к семантике, большинство музыкальных жанров, которые пришли так или иначе с Запада, да, в китайском языке, как мы знаем, они все заимствованы, эти слова. То есть там «Яо Гун» — это рок-н-ролл, да, «Хэви Метал» — это там «Джун Дзин Шу» — тяжелый металл. Для дрона все немного иначе, все немного интереснее. Дрон по-китайски, как жанр музыкальный, это... фэнмин, если не ошибаюсь, это гудение пчел. Это когда пчелы гудят. Вот у китайцев, возможно, такое представление. И, соответственно, что ты будешь делать, когда у тебя гудят пчелы? Ну, ты будешь слушать гудение, наверное, будешь пытаться войти в резонанс, так или иначе. А, конечно, на таких мероприятиях, ну, там, какого-то моша или там невероятного движения, крушения столов, как ты сказал, ну, нет, этого ничего не бывает. И надо сказать, что мероприятия такие, ну, небольшие по количеству слушателей. Мне кажется, самое большое количество слушателей у меня на мероприятии было человек 40, может быть, ну, не больше. А бывало им того меньше, ну, 10-15 человек, 20. Это такая камерная музыка, очень узкого направления. И, ну, люди в основном сидят, слушают, как-то закрывают глаза, возможно, что-то пытаются, может быть, почувствовать, как-то слиться с ней. А касаемо,
при слове «камерная музыка», я думаю, классические музыканты поперхнулись, те, кто нас сейчас слушает.
Ну, да, я понимаю, возможно, ну, сочетание камерная музыка, ну, видишь, может быть, истолковано. Я вот его так истолковываю.
Соглашусь с тобой. Ну, подожди, Антон, извини, что я тебя перебиваю, просто, опять же, для живости нашего подкаста. Ну, вот ты же выступал, да, и ты можешь напрямую нам сказать, вот эти 40 человек, которые у тебя были, или 30 человек на твоем концерте, выступлении камерном, то есть как они себя ведут? Во-первых, они обычно сидят или они стоят? У них есть коктейли или они таблетку заранее заглотнули? Вот вообще что происходит?
Я думаю, что таблетка заглатывается заранее, что-то мне подсказывает. Вот.
То есть без таблетки музыка не заходит?
Ну, музыка заходит и без таблетки, смотря какой уже... Насколько ты сам открыт вообще к этому. Смотри...
Да, подожди, я должен сделать обязательно дисклеймер. Мы выступаем в подкасте против использования любых веществ. Вот вообще против всех. То есть, пожалуйста, слушатели, если вы услышали какое-то слово, которое вам не понравилось, выключайте подкаст и не слушайте дальше, потому что мы против.
Главное, чтобы это не ранило чувства наших слушателей. Да,
да, да. Да. Вот. Поэтому...
Смотри, люди бывают и стоячие концерты, бывают и сидячие. Вот в Пекине, например, я играл в клубе DDC, это такой легендарный клуб уже, он, к сожалению, закрылся из-за того, что финансово не пережил пандемию. А там стоячий концерт был, то есть там люди стояли. Там, в принципе, мест для сидения нет. Были концерты, где специально ставятся такие небольшие лавочки, небольшое количество стульчиков, люди сидят. Ну и кто-то вообще может там присесть на пол, например, облокотиться на спинку там чего-нибудь или к стене, и там, ну и просто зависать. Ну, здесь уже все, видишь, зависит от того, кто как такую музыку воспринимает. Кто-то воспринимает сугубо как музыку там, для рассуждений, для размышлений, для погружения в себя. Это, кстати, тоже отдельный разговор. А вот по поводу того, кто подобную музыку какими качествами наделяет. Если говорить о России, у нас подобная музыка неизбежно ассоциируется, ну вот в российских кругах, она неизбежно ассоциируется с открытием чакр, с какой-то мистикой, с вот этим познанием себя, обязательно с медитацией, с озерцанием, ну то есть вот с чем-то таким, да. С
то есть такой NLP в полный рост. То есть.
Трансцендентальный опыт такой, да. И в какой-то момент, знаешь, где-то иногда вот когда я издаю какой-то релиз, какой-то альбом, меня просит лейбл дать какое-то объяснение, да, то есть, ну, какое-то описание. А у меня с описанием все плохо. То есть мне проще написать композицию, мне проще это все сделать, чем объяснить, что, как, да, почему. И иногда я начинал как-то слушать, загоняться на эту тему, как-то прикидывать, а что здесь звучит, а как, а почему. И я как-то тоже одно время тяготел к тому, что вот эта музыка там созерцание, эта музыка.
Антон, ты отдаляйся от микрофона, приблизься, пожалуйста, мы тебя...
Да, вот я здесь. Да, какой-то момент я тоже начал загоняться и думать, что эта музыка там для рассуждений, для созерцаний, для всего такого прочего, но в какой-то момент я пришел к тому, что я вообще не хочу никаких дефиниций этой музыки давать. Я не хочу в нее ничего вкладывать. То есть я не хочу ее никакими текстами сопровождать, скажем так. Слушатель, вот что он захочет найти, то он найдет. Как один искусствовед сказал, не ищите смысл там, куда вы его не положили. Это, в принципе, может все объяснить, мне кажется.
И в связи с этим у меня к тебе такой вопрос. И еще два вопроса потом впереди, как минимум. Угу. Вот смотри, ты же китаист. Ты человек, который в Китае провел сколько-то лет. Потом, кстати, скажи, пожалуйста, сколько лет?
7 лет.
Да, вот, 7 лет. Слушай, 7 лет это без шуток, это хороший стаж. Вот смотри, а у тебя нет или не было ли соблазна удариться вот в такую экзотику, сказать, ребята, я надену сейчас одежды, не знаю, там, очередного даосского мага или представителя боевых искусств, возьму в руки каллиграфическую кисть, буду ей нажимать по клавишам синтезатора, и вообще моя музыка полна восточной эзотерики, как ты сам говорил, открытие чакр, развитие энергии Ци и прочее, прочее, прочее. Вот ты не думал, что это будет заходить лучше?
Смотри, да, сразу поясню, да, в какой-то момент я начал использовать ряд китайских инструментов, своей музыки. И я их начал использовать просто потому, что мне захотелось поэкспериментировать. Я скажу, я в китайской классической музыке, ну, в традиционной, в народной, там, как мы готовы называть, я практически ничего не понимаю. То есть я очень интуитивно эти инструменты стал использовать. И в какой-то момент, возможно...
Не отдаляйся от микрофона, пожалуйста.
Да-да, я здесь. А в какой-то момент, скажем так, у меня вот появились какие-то такие черты, может быть, таких китайских штрихов, скажем, в музыке моей, но мысли заняться вот этим, ну, это, прости, это будет называться майгуай, да, то есть одеваться в такие странные одежды и заниматься вот таким прямо показным таким визуальным перформансом, у меня мысли не было никогда, потому что это уже, наверное, все-таки аудиовизуальное представление и с целью больше аудитории, скажем, привлечь. У меня же цель, в принципе, просто играть музыку, которая мне нравится, вот и все.
Эх, теряешь ты такие возможности для бизнеса.
Да, но да, для бизнеса теряю, да.
Следующий тогда вопрос к тебе. Ты упомянул, что ты играл с китайскими музыкантами. Вот что ты думаешь про китайскую сейчас ситуацию в сфере музыки? Вот ты упомянул, что панк-рок, хэви-метал, все вот эти ребята, они в домашних тапочках, давно в Китае, с партбилетом в кармане, и такие все прирученные. Вот эта музыка, по твоим словам, она как бы проходит еще мимо китайских властей. Хорошо, а вот в плане креатива, зачем ты был китайцем? И как вообще они реагировали на то, что вот есть некий Антон, который из России, который в Китае вот будет играть? А может быть, нам без Антона обойтись? Для чего он нужен?
Вообще такой вопрос, наверное, даже не стоял в какой-то момент. В какой-то момент кто-то на меня стал обращать внимание. Кстати, интересный тоже, опять же, момент в том плане, что очень много на андерграундной сцене в Китае иностранцев, которые именно, скажем так, задают тренды и занимаются тем, что, ну, активно этот рынок, если так можно сказать, его развивают. То есть первый, кто меня заметил в Китае, это были иностранцы, как ни странно. Это были люди, которые занимаются организацией мероприятий, которые пишут об этих мероприятиях. В Китае, в принципе, англоязычная вот индустрия освещения мероприятий, она очень развита. То есть существует очень много изданий, там, типа Beijinger, например, да, или Live Beijing Music было такое издание. Оно сейчас уже просто China Live Music стало, потому что основатель уехал в Шанхай, и как бы уже, ну, он просто к Пекину не привязан, скажем. То есть очень много людей, кто ищет какие-то вот новые таланты, возможно, кого-то открывает. И это не обязательно должны быть китайцы. И вот, возможно, с подачи вот пары людей про меня стало все больше и больше узнавать людей. Но чтобы вот было такое ощущение, что люди спрашивают, а зачем вообще я здесь и что я тут собрался делать, я не думаю, что был такой вопрос, что он так стоял. Все-таки это не такая уже конкурентная среда, здесь нет речи о конкуренции, то есть здесь просто есть люди, которые хотят играть то, что им нравится, и так уж получилось, что находятся люди, которым интересно это слушать, вот и все.
Ну хорошо, а получается то, что ты иностранец, это все-таки дает тебе какие-то преимущества или нет в плане там, креативности, условно говоря? Смотрит ли на тебя как, о, вот этот парень приехал, он сейчас нам покажет новые трюки, и мы чему-то у него там научимся? Или все-таки ты находишься абсолютно на одной волне, на одной площадке, и ты просто, ну окей, выпало тебе быть иностранцем, вот будешь иностранцем, но в плане именно музыки ты ничем не отличаешься от китайских создателей такой музыки?
Это очень хороший вопрос, и я очень долго думал об этом, и очень долго размышлял об вот этих вот вещах. Начнем с того, что в Китае ты все равно не отвертишься от каких-то людей, которые будут считать так или иначе твои какие-то заслуги, именно благодаря, что эти заслуги ты получил благодаря тому, что ты лаовай. То есть Тебе очень подгорать начинает. Там, или они начинают завидовать кому-то где-то. И если это человек, которому не завидуют, он лава, и они пытаются... Ну, я не говорю, что все, да, но есть такие люди. Они пытаются объяснить это, то есть тем, что он иностранец. Будь на его месте там, вот, гражданин КНР, он бы не привлек никакого внимания. Я знаю таких людей, были такие люди. И вещь, интерес в чем? Мы сейчас вот, уйдем, может быть, чуть дальше в разговоре. Начнем с того, что многие китайские музыканты, какую бы музыку они ни играли, в том числе андерграунд, и в том числе вот какую-то вот похожую на ту, которую делаю я, эти люди начинают с того, что затариваются огромным количеством дорогого оборудования музыкального. И в этом смысле они падки, как вот недавно у тебя было в подкасте по поводу чая, шел разговор про Минти, то есть про имя компании, скажем, про бренд. В этом смысле китайцы тоже абсолютно точно так же, как и в принципе в других отраслях, они падки на Минти. То есть если ты играешь, у тебя должна быть абсолютно топовая гитара, американского производства желательно, 90% желательно. А у тебя должно быть проще всякое оборудование, оно тоже должно быть самое-самое лучшее, самое дорогое. Вот все, что топовое там где-то появляется, оно, понятно, попадает в Китай там, с налогами, с наценкой, с этим всем. Людей это не останавливает. Люди собирают огромное количество этого всего, и потом они, ну, вот как есть такая фраза «fake it till you make it» английская, то есть копируй, пока не удастся сделать. И они начинают вот что-то делать. Причем зачастую люди, которые с таким мышлением подходят к созданию музыки, они, ну, у них талантом каким-то не пахнет, скажем. И вот они считают, что со всеми вот этими плюшками самых топовых классов они смогут всего достичь. А тут появляется какой-то русский, который, ну, у меня не было там денег и финансов на то, чтобы обеспечить себе там топовые какие-то вещи, но они не нужны, понимаешь? То есть важен подход твой и идеи, а все остальное приложится, как говорится. И у кого-то, я помню, были искренние, ну, какие-то непонимания, как это я вот на... Ну, с тем арсеналом, который у меня имелся, как это я вот смог сделать то, что я сделал, да, причем в одиночку полностью. Мне никто не помогал никогда. То есть я сам играл, я сам записывал, я сам там, ну, сводил, мастерил, то есть вот эти все звуковые приколюхи. Весь процесс контролировал я, и обложку в том числе. То есть у меня не было ни разу, ну, за единичными случаями, у меня не было практически никогда случаев, когда я не контролировал весь процесс. И люди удивлялись некоторые. Они говорили, как это вот он сам это все сделал. Еще печать какая-то стоит красная, где он вообще ее там сделал, придумал там. Еще какие-то фотки там, какие-то в стиле таком интересном, каком-то как будто бы даже китайском.
А как что это у тебя была за печать красная? С красной звездой, наверное?
Нет, печать это тоже, кстати, интересный момент. Вот мое название проекта, с ним, ну, тоже много очень интересных деталей было. Во-первых, название, я придумал сначала китайское название. Я, как уже сказал, я плох с названиями, то есть мне проще совершить акт, чем дать ему дефиницию, скажем. Я придумал китайское название Гуан Юань. Гуан — это свет, юань — это бездна, там, резервуар с водой, там, пучина, вот, множество у него значений, семантическое поле довольно широкое этого слова. Ну и вот я придумал название на китайском, мне оно как-то, ну, зашло. Я начал придумывать, ну, какое-то нужно английское, английское, его какая-то нужна расшифровка, потому что музыку эту я изначально планировал как бы делать международной. То есть я не хотел только на китайском рынке как-то развиваться, ну, на китайской сцене или только на российской, например. Потому что те платформы, через которые я музыку распространяю, это платформы международные. И, ну, со светом все просто, да, а вот со словом «юань», как пучина, резервуар с водой, с ним было посложнее. Я выбрал слово «пул», которое у русскоязычного слушателя, у русского человека, оно обычно ассоциируется со словом «swimming pool», бассейн.
Конечно.
Вот, да, но, возможно, оно не совсем, может быть, прямо корректный такой перевод, но вот мой вариант — это «pool of light». И я захотел сделать печать. Вот у меня просто появилась такая мысль, я захотел сделать печать в таком китайском стиле, чтобы шлепать ее поверх распечатанной обложки, потом сканировать, и такой получится эффект затертости такой старой картинки. Я долго не думал, заказал просто на Taobao, там, у какого-то вот производителя вот этих вот печатей, да, который режет печати. И мне вырезали печать. 40
юаней за иероглиф, наверное, или по сколько-то там.
Сколько-то примерно цифра была такая, меньше 100, скажем. Да. И мне сделали печать, и мне она понравилась, и все, вот так и пошло. Мне кто-то из китайцев говорил, что это не совсем правильно сделанная печать, потому что вот сейчас я думаю, ты, наверное, тоже мне скажешь, что печать должна состоять из 4 элементов. Там, если у тебя даже 3, например, иероглифа, да, то 4-й элемент для симметрии, он заменяется чем-то дополнительным. Ну, я не сильно в этом разбираюсь, но слышал такие версии.
Ну, обычно заменяется иероглифом печать. Но не важно. Я тебе могу сказать, что у тебя и гитара не такая, и синтезатор наверняка не топовой модели. Могу расслышать.
Да, смотри, и у меня получается, что у меня 2 иероглифа в печати. И мне вот как-то был один человек, который, ну, он так как-то связан вот с каллиграфией, с печатями, с китайским искусством, китаец. Он мне сказал: у тебя печать неправильная. Я говорю: а что в ней неправильного? Он мне сказал: не хайши хуйзя дзи яндю. Ну, то есть он мне сказал: ты сам иди почитай. Я говорю: ну ты же профессионал в этом деле, объясни мне. Ну, то есть мне действительно интересно услышать твое мнение. Он сказал: ты лучше сам посмотри. Я ему сказал: окей, братан, я сам посмотрю. Ну,
вот, это он тебя пытался наставить на путь рефлексии, чтобы ты действительно пришел домой, помедитировал над недостатками твоей печати и заказал у него правильную печать.
Да, но тем не менее печать я оставил ту самую, и я периодически на каких-то у меня альбомах она есть, на каких-то нет, это ну, исключительно по настроению, скажем. Поэтому ну, как-то
хорошо. Вот так. Да, я, кстати, посмотрю на твою печать, потому что я не видел, и скажу тебе, да, свой вердикт. Но давай пойдем к следующим вопросам. А у меня он такой. Вот ты упоминаешь, что ты в Китае пробыл 7 лет. Я полагаю, что ты там не занимался музыкой только.
Да,
все верно. Предполагаю, что это была скорее какая-то побочная деятельность. И вот расскажи, то есть сейчас человеку русскому, ну, давай предположим, что пандемия закончилась, границы открыты, можно летать, можно возить музыкальные инструменты и прочее. То есть можно, получается, простому русскому пареньку или девушке приехать в Китай и стать вот таким востребованным и относительно известным музыкантом в китайском андеграунде, потому что ты упоминал еще публикацию на платформах, некие события, концерты и прочее-прочее. В двух словах скажи, какой должен быть тогда план для человека, который хочет по какой-либо причине в Китае заниматься подпольной андеграундной музыкой?
Самое первое – это не ждать финансовых каких-то возможностей, которые даст эта деятельность. Это андерграундная деятельность. Интересный, кстати, момент, что даже за подобную музыку в Китае сейчас устраиваются мероприятия, даже за такие мероприятия ты можешь получить гонорар. И я получал, бывало, гонорар, ну, такой, который я, скажем, не ожидал получить.
Извини, ты когда начал говорить за такое, ты можешь получить такой, я сразу думаю, срок депортация. У меня только такие были мысли, гонорар, супер.
Смотри, да, ну, конечно, это, как если мы говорим как о побочной деятельности, не стоит на это возлагать какие-то ожидания того, что ты на этом будешь зарабатывать. То есть это хобби в первую очередь. Ехать ради этого именно, чтобы этим заниматься, нужно заниматься немного не такой музыкой и не на таких мероприятиях, чтобы этим зарабатывать, скажем, легально или нелегально, но тут уже разговор другой. Но что для этого нужно? Ну, нужно просто фанатеть от этого, нужно хотеть это делать. То есть если будет конкретно стоять цель, я хочу ехать в Китай и быть андерграундным музыкантом, я думаю, что начинать даже не стоит. То есть в моем случае просто так получилось, что я был в Китае. И просто так получилось, что я начал делать эту музыку. То есть это просто совпадение, вот и все. И просто так получилось, что меня стали приглашать на мероприятия для того, чтобы играть. А если задаться такой прям целью, или там, например, я еду работать в Китай, да, ну, неважно там, что я буду делать, и я к тому же еще музыкант, может быть, получится где-то выступать, почему бы и нет? У меня есть примеры других людей, я знаю ряд людей, как бы, и русскоязычных и из англоязычных стран, которые, помимо своей основной деятельности, они также вот и в группах играли, и тоже у кого-то были, и есть сейчас, то есть, ну, сольные проекты, скажем, да. А кто-то чуть более основной деятельностью это своей делает. То есть есть люди, которые, например, вот, ну, американцев, например, возьмем, да, или англичан, которые официально трудоустроены как преподаватели, то есть у них все, все по-чистому, настоящая рабочая виза, скажем, там, жена китаянка, вот, и они работают, вот есть у меня такой друг, он работает, ну, мало очень, то есть официально, реально, то есть он работает, там, условно, 2 дня в неделю или 3 дня в неделю, а все остальное время у него своя студия, у него, там, свой проект, он делает ремиксы людям, он записывает людям музыку, причем он как иностранец, он играет там тоже на ряде музыкальных инструментов китайских, и в пекинской тусовке он довольно известен, то есть известен настолько, что ему всякие бренды, бренды духов, например, или бренды одежды, или бренды там, косметики, к примеру, бывает, что заказывают ему музыку для рекламы. И он делает музыку для рекламы. Не какую-нибудь там, как в рекламе Givenchy, например, да, а музыку интересную, там, с вкраплениями каких-то своих, своего понимания китайской музыки, с элементами электроники. То есть это те люди, которым действительно интересен классный результат. Они могут у него заказывать такую музыку. Он также пишет музыку для выступлений, там, например, танцевальных трупп. Только это танцевальные труппы, они тоже, ну, экспериментальные, то есть какие-то более-менее современные танцы. Здесь все зависит от того, насколько тебе самому это интересно и насколько тебе интересно интегрироваться вот в это сообщество, понимаешь?
Отличный ответ, потому что он очень оптимистичный. Мне кажется, часть наших слушателей все равно, она наверняка думает о том, что работа – это хорошо, но должно быть что-то для души, какое-то хобби. А если это хобби еще и может приносить тебе признание и тем более гонорары, то, мне кажется, это вообще хорошо вкубе. Вот ты сказал слово «интеграция». Давай разовьем немножко эту тему. Вот ты 7 лет пробыл в Китае. Скажи, благодаря своему вот этому увлечению, насколько ты интегрировался в китайское общество? Давай в двух словах поясню, почему задаю такой вопрос, потому что сейчас во многих подкастах так или иначе эта тема поднимается. Мы говорим о том, что если есть у тебя некое хобби, то интеграция в общество будет проще. И, может быть, чем более специфическое хобби, тем проще, потому что у тебя будет общий язык, пусть и специфически, но с людьми, которые тем же самым интересуются. Вот давай, твой опыт.
Смотри, это очень классный вопрос. Я надеялся, что мы придем к этой теме. У меня очень хороший пример, именно вот, который может ответить на данный вопрос. Смотри, я прожил 7 лет, я учился, я работал как в офисе в китайском, то есть со всей невероятной китайской корпоративной этикой вот этой, и на фрилансе работал. Смотри, только тогда, когда я начал заниматься вот этой музыкой, я только тогда, ну, по большей части, только тогда начал встречать действительно тех самых людей в Китае, которых я до этого, там, предыдущие 3 года условно искал. То есть, поскольку в Китае очень много людей, китайцев, как мы все знаем, очень много, вот, людей действительно интересных, интеллектуальных, с которыми можно обсудить вещи, там, ну, не только у кого какая зарплата, кто что ел, там, кому какая китайская песня нравится, где там что холодно, где там сколько пива пьют. Ну, я сейчас немножко по стереотипам прохожусь, но все же. То есть найти людей, которые... с которыми будет интересно не просто пиво выпить, скажем, а с которыми интересно будет действительно поддерживать такое продуктивное общение, скажем, и на разные темы. Мне было сложно найти, честно скажу. Может быть, я плохо искал, или, может быть, у меня вот на тот момент... Я музыкой просто давно занимаюсь, но именно вот в Китае вот это понимание вот этого проекта, оно именно в Китае мне пришло. И именно тогда, когда оно ко мне пришло, и когда я стал заниматься... Я начал знакомиться, причем такими невероятными темпами, знаешь, у меня стали появляться знакомые, довольно близкие знакомые китайцы, которые, ну, скажем, с более широким кругозором, скажем, да, в чем-то с более широким, чем у меня, в каких-то вещах, которые смотрят на вещи, ну, не так, как все, да. Ну, опять же, вот эта андерграундная тусовка, там очень много людей, вот как ты сказал, как можно ускользнуть от партии, скажем, да, там очень много людей, которых взгляды совершенно не такие, как у там у Джан Лан или Сяо Фэн Хоумен, так их называют, да, или у Мао Дан, например, да, вот у людей, которые топят за национализм китайский, за возвращение островов там и все такое прочее, ну ладно, я уже не буду излишне политизированные вещи говорить.
А то очень... мне придется делать дисклеймеры тоже, что
да, 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 да.
Все является неотъемлемой частью всего, да.
Да. Да, это недавно было в подкасте у тебя, я помню. Смотри, да, я начал, у меня начали появляться знакомые люди, которые очень интересны, и с которыми мне безумно интересно было общаться и на музыкальную тему, и на тему кино, и на тему литературы, и на тему вообще, ну, каких-то общих вообще тем. Это очень сильно мне помогло. В каком-то смысле, ну, найти вот этих вот своих близких людей, потому что до этого этот процесс, он был очень заторможен, и, скажем так, у меня всегда меня преследовало какое-то ощущение, что, может быть, я что-то не то делаю, если я не могу найти, ну, вот людей, которых я хочу найти в Китае. Только после, повторюсь, вот того, как я начал этой музыкой заниматься, я нашел близких мне по духу людей, которые разделяют вот мое хобби, и которые мне что-то предлагают, там, вместе что-то записать, например, да, вместе как-то куда-то поехать. То есть вот один из этих людей, мой друг Жуйнин, его зовут, из Даляня, музыкант, он предложил мне поехать в первый тур. Это был небольшой тур по городам Дунбэя, то есть это был Харбин, Чанчунь, Шиньян, Далянь. По-моему, эх, все, да.
Малая родина моя, да.
Малая родина, да. Я, поскольку сам в Шиньяне большую часть времени прожил, скажем, ну, тоже, наверное, с тобой делю малую родину отчасти. Вот, отчасти. Вот мы с ним съездили...
Зимой или летом? Ты скажи, ключевой вопрос, зимой или летом вы поехали в этот тур?
Мы поехали весной, то есть это уже было нормально по температуре и по передвижению. И вот именно, наверное, тоже во многом, вот среди этих концертов, наверное, тоже я познакомился с довольно интересными людьми, с его друзьями, там, с его тоже коллегами по музыке. И была возможность у меня поиграть там вот с видным музыкантом Сею Ганом. Это лидер группы Ван Вен. Я думаю, наши слушатели, те, кому китайская музыка интересна, я думаю, обязательно эту группу знают. Это одна из таких самых известных пост-рок групп в Китае. Вот у меня была возможность тоже познакомиться с этим человеком. И это все благодаря тому, что я начал вот этой просто музыкой заниматься. И так уж получилось, что я был в Китае на тот момент. Поэтому в каком-то смысле это открыло мне двери для того, чтобы узнать новое. И это очень здорово.
Я даже в твоем голосе слышу радость. И я прям чувствую, что ты действительно нашел за вторую часть своего пребывания в Китае то, чего не нашел в первую. И для наших слушателей, я думаю, это очень хорошее, во-первых, подтверждение той мысли, о которой мы часто говорим, и в определенном смысле руководство к действию. Так что приезжайте в Китай, чем-то увлекайтесь, не обязательно должна быть, конечно, музыка, можно кататься на скейтборде, можно заниматься скалолазанием, можно заниматься фотографией, но когда вы будете чем-то увлекаться, тогда вы сразу найдете людей, которые будут с вами на одной волне и сможете с ними полноценно общаться.
Да, это очень важно. Это прямо... И, кстати, такой интересный момент, когда вот у меня было два концерта в Пекине подряд. Вот был один там условно 26 июня, следующий 27. И эти мероприятия мне помогли, вот эти два американца, о которых я говорил, они помогли мне их устроить. Они у меня спросили, а у тебя есть знакомые в консульстве в российском? Я говорю, где, в пекинском консульстве? Они говорят, ну да, может быть, через них можно как-то шире, ну, рекламу сделать там про концерты, вот, про все такое прочее. Я так подумал, во-первых, ну, у меня никого нет, а во-вторых, даже если там, ну, у меня найдутся какие-то люди, процент того, что будут люди, которым будет интересна такая музыка, именно русскоязычные, он ничтожен. Потому что, и это, кстати, интересный момент, русскоязычные люди, которые едут в Китай работать, я сейчас, ну, никого не хочу там как-то задевать или обижать, очень много людей, вернее, как бы правильно сказать, с музыкой связаны единицы. Вот это действительно так с музыкой связаны единицы. Я не знаю, почему это. То есть большинство тех, кто работает там в офисах и ведет бизнес, там закупает что-то, везет. Ну, то есть вот эти все стандартные там профессии тех, кто занимается в Китае чем-то, там менеджер ВЭТ, например. Эти люди, ну вот они как-то вот с музыкой, не знаю, я лично знаю, там вообще можно по пальцам одной руки и то, там, той, которая... Если ты не соблюдал технику безопасности, скажем так, вот пальцем, по пальцам такой руки можно пересчитать вот моих знакомых таких. То есть их практически нет. А среди англоязычного населения таких людей очень много. И я даже не знаю, что здесь причина этому. Возможно, просто не такое большое распространение музыкальной культуры среди русскоязычных людей, может быть, или, может быть, просто приоритеты разные у тех, кто едет в Китай, чем ты будешь заниматься. И
Ты по тонкому льду идешь. Ты сейчас нас всех, нас, офисный планктон, попытался, значит, поставить в категорию номер два.
Абсолютно нет, да. Просто, видишь, меня это смутило, вот этот вопрос меня смутил. То есть я сидел и думал, а действительно, а почему? Вот у нас есть ресурсы, например, да, у нас есть ресурсы ЭКД, например, у нас есть Магазета, у нас еще есть там ряд сайтов. И про музыку, про китайскую там тоже пишут. Но в сравнении с англоязычными ресурсами, которые есть на территории Китая... Вот, кстати, с Артемом Ждановым у тебя в разговоре тоже всплывал этот момент, что англоязычных ресурсов, которые продвигают там или мягкую силу Китая, или которые освещают вопросы китайского общества или вопросы китайской молодежи, там, скажем так, разброс тем намного шире, в разы шире вообще, понимаешь? То есть... Там все-таки, наверное, просто по времени дольше это все развивается.
Ну и аудитория больше, Антон.
Аудитория больше, конечно, конечно.
Потому что смотри, что происходит, на мой взгляд. Это, мне кажется, вопрос даже ко мне, да, отчасти. Потому что я вижу, что людей, которые являются энтузиастами с нашей стороны, с русской, и которые какие-то аспекты китайской культуры продвигают, их все-таки не так много, да, вот, например... Ну, нам повезло, что Лавайкаст мы записываем больше 10 лет и не бросили. Мне кажется, это тоже,
да.
Знаешь, это определенный случай, когда я хочу надеяться, что количество и постоянство перерастает в определенное качество. Это раз. Там тоже Сергей, с которым из «Мой чай», с которым мы записывали подкаст, вот который тоже упоминал, человек, который занимается давно и не бросает, и у него хорошо получается. Тоже Артем из ЭКД. Молодец. Но вот таких людей реально немного. Конечно, Саня Мальцев с прекрасной Магазетой. Но, опять же, таких людей не так уж много, к сожалению. Наверное, потому что аудитория наша маленькая. А вот китайцы, они тоже, китайцы, которые знают русский язык, их мало. Они робкие. Наверное, не вполне чувствуют аудиторию. Мне кажется, тоже... У нас разное отношение к тому, если, например, китаец будет рассказывать про китайскую культуру, он, скорее всего, будет скатываться в такую определенную мимимишность, да, розовые, да, нюшечки, да, да. И все хорошо. У нас люди к этому немножко по-другому относятся. И, ну, все-таки будет другой вот эффект. Кстати, скажу тоже, потому что мы с тобой сейчас записываем подкаст, но я уже записал тоже вот интересный подкаст как раз-таки с человеком, который с китайской стороны пытается как-то популяризировать некоторые аспекты китайской культуры. И, безусловно, тоже скатывается в такую, ну, или находится, вынужден находиться в такой вот мимимишности. Но нашим слушателям, мне кажется, это должен быть интересный пункт для дискуссии, для того, чтобы, может быть, нам в комментариях дать ответ, тебе в первую очередь, на твои инсинуации о том, что люди у нас, значит, любят торговать, а музыку, значит, они типа того, что не понимают, не ценят, значит, искусство, да, вот такие вот. Ну, в общем, слушатели, дайте, пожалуйста, Антону ответ в комментариях.
Высылайте ноты. Да, в этом смысле хотелось бы упомянуть вот Гарольда, моего товарища, который занимается подкастом «Шаншуй Каст». Я был искренне удивлен, когда узнал, что есть человек, который живет в Китае тоже сколько, ну, он больше 10, по-моему, лет живет в Китае. И он занимается тем, что он освещает китайский андерграунд, причем довольно активно. И это тот случай, когда ты действительно вот не теряешь веру в соотечественников, скажем, что вот есть люди, которым действительно настолько узкие вещи, они им интересны, и они готовы посвящать им время, понимаешь, свое, и готовы Плюс он еще довольно грамотно пишет. То есть они готовы тратить время и на запись аудио, и на статьи, и продвигать это, и, там, и в русских социальных сетях в том числе. То есть это действительно человек с горящими глазами. И таких, ну, и, к сожалению, опять же, вот, наверное, ты прав в этом смысле, потому что маленькая аудитория, потому что нас все-таки не так много. Поэтому один из вот таких вот на безрыбье, скажем, да, человек привлекает сразу внимание к себе. То есть я не хочу сказать, что это становится каким-то там нонсенсом или какой-то сенсацией просто потому, что нет ничего другого, да. А тут уже другой вопрос, насколько действительно это качественно получается. Но все-таки это все равно очень важно, это очень обращает внимание.
Давай два момента тогда проговорим. Первый, скажем нашим слушателям, что с Гарольдом мы запишем подкаст, он уже у меня стоит в очереди. Благодаря тебе я узнал, что Гарольд пишет свой подкаст, действительно, Шаньшэй. И мы с ним поговорим про китайскую андеграундную музыку и про кое-что еще. Так что я надеюсь, что у него будет больше подписчиков, и люди действительно смогут узнавать о необычных аспектах жизни в Китае и китайской культуре. Это первый момент. А второй, получается, ты затронул такую тему, что благодаря тому, что маленькая, с одной стороны, аудитория, но и буйных, настоящих буйных мало, поэтому на этом поприще очень легко сейчас выделиться. Я правильно понимаю твою мысль? Условно говоря, если ты, например, начинаешь делать какой-нибудь проект, будь то, не знаю, музыкальное что-то, или стендап-комедия, или какой-нибудь видеоблог, или прочее-прочее, то есть относительно просто сейчас на нашем этом небольшом, назовем это, медиапространстве или пространстве соцсетей выделиться. Но непонятно, насколько это будет качественно, если сравнить, кстати, с теми, кто работает на более широкую англоязычную аудиторию.
Смотри, все зависит от того, о каком роде деятельности мы говорим. То есть применительно к видеоблогам я не соглашусь. Видеоблогов вот, про то, как русские живут в Китае, что они там хотят показать, там, какая там очередная сычуанская деревня производит там... Вот, какой там подвид там, каких-нибудь субинов, которые вы обязательно должны попробовать. Этих видео сейчас более чем достаточно. И их уровень, он приближается, скажем так, к западному уровню. То есть это уже очень крутые, интересные вещи. Что-то лучше, что-то хуже, но тем не менее. То есть travel-блогеры, их довольно много. Здесь уже вряд ли можно выделиться. Во-первых, смотри, сама постановка вопроса о том, чтобы выделиться, корректна ли она? То есть мы тогда имеем дело с деятельностью ради того, чтобы выделиться. Мне кажется, все-таки в первую очередь мы должны преследовать деятельность ради деятельности. Возможно, поэтому тогда уже проект и вообще, в принципе, род деятельности и качество этого рода деятельности, оно будет выше. Смотри, если мы говорим, например, про музыку, да, ну, да, русскоязычных музыкантов, именно которые играют музыку собственного сочинения, не те, которые играют там на свадьбах где-нибудь, да, или на корпоративах на китайских там, вот, всякие кавера там на известные западные песни, нужно вещи своими именами называть, да, русскоязычных музыкантов, которые играют свою собственную музыку в Китае, их все-таки очень мало, конечно, поэтому появление, причем живущих именно в Китае, понимаешь? Есть же такие группы, которые с турами заезжают в Китай. Вот, проедутся там, да. Да, проедутся там, например, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чэнду, там, например, Ухань. И все. Ну и там у них хорошая там армия фанатов. Это, кстати, про армию фанатов сейчас, может быть, чуть-чуть позже можем поговорить, потому что китайские фанаты — это тоже довольно интересная тема. А все-таки, наверное, вот именно живущий в Китае музыкант, русский, если он будет делать интересную музыку, причем которая, она не обязательно должна быть в трендах, скажем. То есть это не обязательно должен быть хип-хоп, например. В Китае сейчас просто невероятно популярна вот эта вторая или какая-то третья волна хип-хопа уже. То есть к этому будет приковано внимание. Но, опять же, если его кто-то заметит, если кто-то где-то про него будет писать.
Все, Антон, ты меня убедил. Да. Смотри, сейчас я заканчиваю подкаст, захожу на Taobao, покупаю себе гитару и начинаю
ломать. Да, 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 верно.
Так что слушайте скоро альбом от Папы Хухи.
Хухи.
От папы хухи, вот вам ухи. Хорошо, Антон, ну смотри, я все-таки хочу выходить на финишную прямую. Извини, что я тебя перебиваю, потому что я вижу, что ты прям разошелся так и вперед.
У меня проблема с этим, я могу очень долго уходить в дебри, поэтому ты меня останавливай, пожалуйста.
Все, выдергаю тебя из дебрей. Давай расскажи нам про армию китайских фанатов, и на вот этой вот радостной ноте мы будем заканчивать наш выпуск. А прежде чем ты скажешь про армию китайских фанатов, давай я сделаю небольшой анонс. Напомню нашим слушателям, что у нас есть Patreon у Лавайкаста. И для тех, кто на нас подписан, для наших патреонов, мы выложим трек, который написал Антон и к которому я добавил свой голос. Правда, к счастью, я там не пою, я там читаю. Но, опять же таки, не буду раскрывать подробности, потому что если я раскрою подробности, ну какой интерес. В общем, становитесь нашими патреонами, подписывайтесь на $1 или $2 в месяц, больше не надо. На самом деле это уже там четверть чашки кофе, этот $1 несчастный. И вы услышите вот такую композицию, которая у тебя, она называется Overtones, правильно?
Если честно, вот забегая вперед, это просто рабочее название. У нее нет никакого названия вообще на самом деле. Поэтому, может быть, наши слушатели, если им будет интересно, они могут в комментариях оставить ну, какой-нибудь свой вариант названия.
Нет, они, наши слушатели ничего не оставят, потому что они ее не услышат. Вот только патреоны, еще раз напомню, патреоны за бабочки.
Пускай пока тогда патреоны оставят название. Это будет интересно, я думаю.
Хорошо. Ну все, я сделал анонс. Пожалуйста, давай нам про китайских фанатов.
Да,
они фанатичные.
Смотри, сейчас очень круто ехать в Китай с туром для иностранной группы. Почему? Потому что китайские фанаты — это довольно лояльные фанаты. Опять же, если ты правильно будешь поддерживать интерес к своей группе, если ты не будешь делать никаких, опять же, возвращаясь к теме, да, партии, если ты не будешь делать никаких заявлений, которые могут там ранить чувства китайского народа и вот это все такое прочее, вот это все. Нэйт хао, как говорится. Смотри, китайские фанаты, которым интересна какая-то экспериментальная там или андерграундная музыка, какая-то вот, ну, такая современная, там, необычная, там, Фэй Джу Лиу, да, скажем, то есть не мейнстримная, зачастую очень много этих людей, они довольно платежеспособны. Это то, чем китайские фанаты могут отличаться от фанатов западных, например. Это люди, которые там, может быть, за 30 лет, у них есть стабильная работа, работа причем, ну, там, не какая-нибудь там ваймайщиком, да, условно, а, ну, такие довольно серьезные должности. Эти люди очень платежеспособны, и они очень хотят быть на волне. Поэтому, когда группа какая-нибудь выпускает альбом, они еще выпускают зачастую к нему там мерч, то есть это футболка, это там альбом на виниле, например, на пластинке, на кассетах, на там еще там каком-нибудь средстве, на CD там условно. Это еще какие-то дополнительные плюшки. И китайские фанаты, очень много китайских фанатов, они готовы купить это все, понимаешь, потому что у них есть деньги. Раз. Потому что вот у них есть какой-то вот этот дух, понимаешь, того, что значит быть фанатом. Но это все-таки чуть-чуть больше материальное, понимаешь? Это больше материальная сторона вот этого фанатского духа. Я сам просто состою в нескольких тюнях, в нескольких группах в Айсине, и там группы именно по музыкальным жанрам. И там, скажем, вот глава группы, он занимается тем, что он завозит из Европы и из Америки, он везет тиражи, например, там, каких-нибудь, ну, винилов, например, да, виниловых пластинок, каких-нибудь групп, там, которые вот слушают в этом тюне. И я просто смотрю на то, как люди, вот он, грубо говоря, выкидывает сообщение там, вот через месяц там будет там такой-то альбом выходить, киньте мне там сколько человек готовы его купить и по какой цене. И люди начинают, понимаешь, очень активно. И люди не стесняются выкидывать цену, которую я бы посчитал высокой. И люди готовы купить. Причем они готовы купить разнообразные версии. То есть существует там версия для азиатского рынка, условно. Есть там европейская версия. Есть переиздание. Есть там еще с какой-нибудь дополнительной плюшкой. Есть еще с демо-версиями. Есть там футболка черная, футболка серая. Люди готовы купить это все, понимаешь? То есть я не говорю сейчас о всех, но таких людей очень много. И китайские фанаты в этом смысле они с финансовой точки зрения для музыки они все-таки интересны. В принципе, как и весь китайский рынок, да, опять же, вот если мы вспомним кино, например, да, почему Голливуд, например, сейчас очень многие вещи делает для китайского рынка и цензурирует свои фильмы для китайского рынка, потому что это огромное количество денег. Почему там в новой «Годзилле» мир спасают китайцы, там, например, да, а не американцы? Потому что китайский рынок — это огромное количество денег.
В общем, даже в андеграундной музыке китайцы спасают мировой рынок.
Причем, смотри, самое важное здесь, мне кажется, для таких групп, ну, вообще для таких музыкантов, это вот этот вот поддерживать такой хрупкий баланс, скажем, между тем, чтобы не скатиться в, там, вот, в откровенное потакание запросам китайской аудитории, потому что я довольно против этого, но при этом поддерживать такой, ну, довольно, ну, сильный интерес, опять же, к себе. И я думаю, что здесь особо не нужно, скажем, стараться, потому что про андерграундную музыку говоря про тяжелую музыку, например, большинство слушателей — это все-таки люди, которые с должной долей иронии относятся к партии, там, к ее заявлениям, там, к тому, что Китай там победил бедность недавно. То есть это люди, которые видят там, не знаю, ну или как минимум подозревают о втором дне, которые могут читать через строки. То есть это люди, у которых более-менее с мышлением все нормально. Вот. Ну, за исключениями, конечно, но так или иначе. Поэтому, вот, если вкратце резюмируя, да, в Китае фанатское движение, оно вот, в финансовом плане, оно довольно состоявшееся. То есть люди готовы покупать.
Ты меня убедил. Я не только покупаю гитару, все, начинаю
но
выпускать мерч.
Но ты еще из выпуска обязательно, да. Причем желательно сразу вообще все очень гауташан, чтобы делать. Обязательно надо по-крупному играть. Даже несмотря на то, что это будет твой первый альбом, ты играй по-крупному, сразу издавай огромный тираж виниловых пластинок. Причем задирай на них цену побольше, да, и их купят, я тебе обещаю. У меня были такие ситуации, когда мне люди говорили, а ты поставь не 50 юаней, а поставь 500, и у тебя купят. Я говорю, да ну не может быть. У меня совести не хватило так сделать, но я видел людей, которые так делали, и у них покупали, вот самое смешное.
Ну вот, да, чего у тебя не хватает совести, видишь? А у меня хватит.
Ну, так что да, у тебя все впереди в этом плане, да.
Антон, тебе огромное спасибо. Мне кажется, это был очень интересный выпуск. Он реально интересный для меня, потому что шутки шутками, но то, что я услышал, это можно было услышать только от такого гостя, как ты, человека, который в этой теме, который этим живет. И прям я слышу энтузиазм в твоем голосе. И за это тебе огромное спасибо, что ты поделился. Я надеюсь, что наши слушатели все-таки будут активными в своих комментариях, будут присылать вопросы. И наверняка кто-то даже захочет с тобой связаться, чтобы узнать подробнее о том, как можно стать вот такой звездой китайской подпольной андеграундной музыки.
Звезда — это, конечно, крупно сказано. Но я очень рад был, что... Я надеюсь, что это был интересный разговор.
Однозначно.
Для наших слушателей, да, в первую очередь.
Однозначно. Это я тебе гарантирую. Я в этом уверен на 100%. Давай тогда уже на самый последок, пожалуйста, скажи, какую музыку ты хотел бы, чтобы мы поставили в конце подкаста, для того, чтобы наши слушатели услышали для себя что-то новое и узнали какой-то новый, может быть, музыкальный коллектив из Китая.
Смотри, мы поставим песню, композицию группы, тайваньской группы, которая называется «Пхо Ди Ю», на русский, если перевести, наверное, «Разломанное чистилище». Это интересная группа, которая играет в смежном вот жанре с дроном и с эмбиентом, там электроника еще есть частично. А композиция называется, если не ошибаюсь, как-то «Dreams of Yellow Sorghum». На русский переводить, если «сны» или «мечты о желтом гауляне», вот так скажем.
Да. Но это получается даже... Это не чистилище, даже если ты говоришь «пходи», это даже разломанный ад. Или, да. Или
там,
взломанный ад.
Там, скажем, не будет ничего, что можно вот так на первый взгляд ассоциировать с таким названием. То есть довольно умиротворенная музыка у этой группы. У них просто там глубокие даосские и буддийские взгляды, возможно, преследуются. Но да, вот мы послушаем эту композицию. Я выбрал ее как не очень длинную, скажем, и как довольно интересную.
Отлично. Спасибо тебе большое и за такую рекомендацию. Оставляем слушателей с этой умиротворяющей композицией, которая навеет на даосско-буддийские медитативные настроения. И просим еще раз быть активными в комментариях. Слушайте нас, оставайтесь с нами на связи, пишите нам, задавайте вопросы, ставьте лайки и рассказывайте другим людям о том, что Лоуайкаст делает интересные выпуски. И, кстати, если кому-то есть что рассказать, мы всегда рады новым гостям. Антон, еще раз огромное спасибо. И уже на лично, то есть уже не как ведущий Лоуайкаста, а действительно как человек, который все-таки чуточку, но интересуется музыкой, скажу тебе, что я буду к тебе, наверное, вот когда куплю гитару, буду обращаться за советом.
Конечно, хорошо.
Ну что, всем пока-пока.
Всего доброго, до свидания.